Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня передача «Русская идея», посвященная Сергею Булгакову и его пониманию Маркса и марксизма. Эфир 7 января 90 года. Ведущий Борис Парамонов.
«Русская идея». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона ведущий программы «Русская идея» Борис Парамонов. Наша сегодняшняя тема – Сергей Булгаков о Марксе и марксизме. Процесс восстановления исторической и культурной памяти в Советском Союзе не может пройти мимо Сергея Николаевича, отца Сергия Булгакова. Уже появились кое-какие материалы о нем, пока что, скажем откровенно, малопредставительные, а то и искажающие, стилизующие облик этого замечательного мыслителя. Исключение составляет подборка булгаковских текстов в 10-м номере журнала «Новый мир», сопровождаемая вступительной статьей Инны Роднянской. Но этот жанр, предисловие к публикации, настолько ограничен в своих возможностях, что не может дать ничего, кроме самого общего и в силу этого нечеткого, расплывающегося изображения портретируемого персонажа. Естественно, что какие-либо подробности невозможно выделить и осветить при таком подходе. Между тем, как раз в случае Булгакова мы встречаемся с крайне интересными подробностями духовной эволюции. Эволюция Булгакова как мыслителя была, если не типичной для России, то в высшей степени перспективной. Она обозначена им самим в четкой формуле «от марксизма к идеализму». Так называется сборник статей Булгакова, вышедший в 1903 году. Эта эволюция поражает своей внутренней логикой, продуманностью ее последовательных шагов. Здесь нельзя говорить о каком-либо резком разрыве, объясняемом в эмоциональном порядке. Но тем более она, эта эволюция, значима, и было бы крайне полезно воспроизвести сейчас, даже в самом кратком варианте, ее ход, чтобы убедиться в аргументированнейшей обоснованности булгаковского отхода от марксизма. Увидеть, что, продуманный всерьез, марксизм не может сохранить свои власти над умами и над сердцами. Здесь, возможно, такое возражение. А кому вообще это нужно? Сейчас нужно. Марксизм поистине изжит в многотрудной советской истории. Возникает впечатление, что с ним не полемизируют всерьез, просто потому, что не считают это нужным, что это никому не интересно. Марксизм не замечают сейчас, как в хорошем обществе не замечает какой-нибудь нечаянно сделанной неприличности. Американец Фукуяма написал недавно, что марксизм сохраняет кредит только в трех местах – Пхеньяне, Манагуа и Гарвардском университете. Как видим, Москва в число этих заповедников не входит. Тем не менее, в историческом плане, в целях характеристики развития русской философской мысли и, я бы сказал, русской идеи вообще – интеллектуальный роман Булгакова с марксизмом, в целом эпизод так называемого легального марксизма, одним из деятелей которого был Булгаков, крайне интересен. Тут имел место парадокс, отмеченный чуть ли не всеми писавшими об этом. Именно Маркс и марксизм толкнули русскую мысль и в лице самых одаренных ее представителей в сторону религиозной философии. Сам Сергей Николаевич Булгаков с предельной ясностью объясняет внешние механизмы и внутренние мотивы этого парадоксального движения. Очень внятно говорится об этом прежде всего в авторском предисловии к упомянутому сборнику «От марксизма к идеализму». Марксизм привлек ищущую русскую мысль сочетанием необыкновенно широкой, можно сказать, захватывающей историосовской перспективы – бесклассовое общество, уничтожение эксплуатации человека, торжество царства свободы – с видимостью строго научного обоснования таковой. Движение человечества приобрело в марксизме характер естественно-исторического процесса. В марксизме прозвучала претензия на открытие и формулировку «железных законов исторического развития». Самый высокий идеализм, понимая этот термин в смысле исповедания нравственного идеала, и самая строгая научная методология, против этого трудно было устоять, а марксизм воспринимался вначале именно в таком обаятельном сочетании. Потом началась критика, ревизионизм, как это тогда называли, и в этой критике марксизма русские мыслители были далеко не последними. Струве, Бердяев, Франк, сам Булгаков сделали для критического осмысления марксизма ничуть не меньше, чем Бернштейн, Штамлер или Рикерт. Как бы ни были велики заслуги немцев, особенно последнего из здесь перечисленных, неокантианца Генриха Рикерта, автора основополагающего методологического исследования границы естественно-научного образования понятий. Прямого отношения к критике марксизма эта работа не имела, однако послужила вязчему осознанию проблем, вокруг которых выстраивался марксизм. Рикерт провел строгое различение так называемых «наук о природе» и «наук о духе», доказав, что последние, к числу которых относится история, имеют дело не с повторяющимися, а с единичными фактами, и что именно поэтому в этой сфере «наук о духе» нельзя обнаружить связи и закономерностей, позволяющих предсказывать грядущие события. После Рикерта рушилась всякая претензия на построение общественных наук по схемам наук естественных. Это было намного основательнее, чем критика марксизма изнутри социал-демократом Бернштейном. Впрочем, формулировку Булгаковым «берштейнянской ревизии марксизма» стоит, пожалуй, здесь привести.
Бернштейн вогнал клин в самую сердцевину марксизма и расколол его на две неравные части – различной прочности и различного значения. Критикуя тактику германской социал-демократии, призывая ее к более внимательному и менее доктринерскому отношению к запросам действительной жизни, так сказать, к большей практичности, Бернштейн неизбежно должен был совершить нападение и на те утопические элементы, которые составляли поэзию марксизма, сообщали ему черты религиозного верования. Бернштейнианство есть марксизм, обрезавший себе духовные крылья, лишенный прежнего религиозного воодушевления и идеалистического размаха, сведенный к проповеди малых дел социальной политики. Нельзя не видеть, что оно убивает самую душу марксизма как общего мировоззрения. Теперь спрашивается, чем же заменить прежнее мировоззрение и заполнить образовавшуюся пустоту?
Вот на этот вопрос и начали искать ответ русские критические марксисты, когда выяснилось, не без их прямого участия, что упомянутые историосовские перспективы марксизма, придававшие ему черты целостного мировоззрения, проникли в него, как сказал сам Булгаков, метафизической контрабандой, что никакой связи с научными элементами марксовой социологии эти идеальные представления о грядущем обществе не имеют, и что вообще наука не обладает методологией, делающей возможным какое-либо историческое предсказание. Каковым предсказанием и была, по крайней мере, на 50% марксистская теория. Социальный идеал, даже если он оставался, в принципе, социалистическим идеалом, потребовал для себя не научного, а метафизического, а в дальнейшем и религиозного обоснования. Вот как написал об этом Булгаков в упомянутом предисловии к сборнику «От марксизма к идеализму».
Те люди, которые ставят задачей своей деятельности служения общественному прогрессу, стремятся к осуществлению добра в истории. Есть ли это добро только их субъективное представление, пожелание, которое они бессильны осуществить в жизни и в истории, ибо такая задача безмерно превышает индивидуальные силы человека? Или же оно есть объективное и мощное начало? Есть ли оно только создание человеческого сердца, в котором живет и ложь, и всякая неправда? Или же оно есть абсолютное начало бытия, которым мы живем и движемся и существуем? Та двуединая правда, о которой так задушевно говорит господин Михайловский, правда истина и правда справедливость, есть ли вместе с тем и правда мощь, все побеждающая и превозмогающая? Есть ли добро? Есть ли правда? Другими словами, это значит, есть ли Бог?
Итак, сама широта постановки мировоззренческих вопросов в марксизме приводила, подталкивала, можно сказать, провоцировала вдумчивого мыслителя к углублению в метафизическую и религиозную проблематику, когда выяснялось, что ни квазинаучные построения самого Маркса, ни наука как таковая не могут адекватно ответить на поставленный вопрос об объективном источнике идеально ориентированной человеческой деятельности. Нужно сказать, что этот вопрос вообще стал основным во всей философской работе Булгакова, приведя его в дальнейшем к разработке так называемой софиологической концепции. Что же касается его отношения к марксизму, то указанный вопрос принял у Булгакова форму исследования религиозной ориентации самого Маркса. «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея», тема которой сегодня Сергей Булгаков о Марксе и марксизме. Необходимо подчеркнуть одно немаловажное обстоятельство. Следует различать отношение Булгакова к марксистской формуле социализма и к социализму вообще. Это для него отнюдь не тождественные понятия. Разочарование Булгакова в марксизме отнюдь не повлекло за собой мгновенного отхода от социализма, не означало одновременного разочарования в социалистическом идеале. Это нужно помнить именно тогда, когда речь заходит о критике марксизма у Булгакова. Она, эта критика, вполне объективна и не носит никаких следов иконоборчества, столь свойственного всякого рода апостатам. Работа «Карл Маркс как религиозный тип» написана Булгаковым в 1906 году, когда, разорвав с марксизмом, он отнюдь не отбросил социалистические симпатии. В этой работе он, в частности, говорит, что историческая плоть социализма, то есть социалистическое движение, может воодушевляться разным духом, принадлежать к царству света или делаться добычей тьмы. Но здесь мы опять встречаемся с характерным для зрелого Булгакова религиозным углублением любой социально-культурной и философской тематики, конкретно с попыткой обнаружить и квалифицировать религиозное сознание самого Маркса, вернее сказать, с попыткой определить характер религиозных реакций у Маркса.
«Для христианского понимания жизни и истории, — пишет Булгаков, — несомненно, что человеческой душой владеют и истории движут реальные мистические начала, и притом борющиеся между собой, полярные, непримиримые. В этом смысле религиозно-нейтральных людей, собственно говоря, даже нет. Фактически и в их душе происходит борьба Христа и князя мира сего. И при размышлении о религиозной природе современного социализма мысль невольно останавливается на том, чей дух наложил такую глубокую печать на социалистическое движение нового времени, так что должен быть отнесен к числу духовных отцов его, на Карле Марксе? Кто он? Что он представляет собой по своей религиозной природе? Какая любовь и какая ненависть зажигали душу этого человека?
Булгаков начинает поиск ответа на эти вопросы с характеристики Маркса как личности и выделяет как главную в нем черту крайнее неуважение к людям, конкретным человеческим индивидуальностям, будь это оппоненты или даже единомышленники, и связанное с этим стремление к господству, к лидерству, вождизм именно как психологическое качество. Низкая оценка окружающих, естественно, ведет за собой преувеличенное представление о собственной личности. Маркс носит на себе черты диктатора, и это сказывается на самом складе его мысли. Мысль эта обретает характер социологического схематизма, абстрагированного от живых индивидуумов и от их конкретных свойств.
«Маркс – мыслитель, невольно подчиняясь здесь Марксу человеку, – пишет Булгаков, – растворил индивидуальность в социологии до конца, то есть не только то, что в ней действительно растворимо, но и то, что совершенно нерастворимо. И эта черта его, между прочим, облегчила построение смелых и обобщающих концепций экономического понимания истории, где личности и личному творчеству вообще поется похоронная песнь. Для взоров Маркса люди складываются в социологические группы, а группы эти чинно и закономерно образуют правильные геометрические фигуры, так, как будто кроме этого мерного движения социологических элементов в истории ничего не происходит. И это упразднение проблемы и заботы о личности, чрезмерная абстрактность, есть основная черта марксизма. И она так идет к волевому, властному, душевному складу создателя этой системы.
Тут, кстати сказать, Булгаковым походя разрешается одно и самое заметное противоречие марксистского учения, причем разрешается на самом глубоком, психологическом уровне. Это много раз отмеченное противоречие между детерминистским характером основной социологической и историосовской доктрины Маркса и волюнтаристическим активизмом его революционной теории. Примирение противоречия происходит в личности самого вероучителя, в диктаторских наклонностях самого Маркса. Видение мира как поле действия безличных сил определяется гипертрофированным активизмом, жесткой волевой установкой теоретика. Теория здесь неизбежно становится практикой, объяснение мира обращается в его переделку. Ибо повышение градуса активной воли на одном полюсе, в сознании теоретика, автоматически понижает самодеятельность противостоящего ему объективного бытия. По существу, в типе сознания и психики, явленном самим Карлом Марксом, запрограммирован так называемый культ личности, фюреризм марксистских революционных деятелей. Культ личности оказывается антропологической тайной марксизма. Вернемся, однако, к непосредственной характеристике Маркса, даваемой Булгаковым. Он говорит, что пренебрежительное отношение к человеческой личности, столь заметное у Маркса и в марксизме, дает ключ к религиозному самоопределению Маркса. Ведь внимание к личности, сознание ее как эмпирической, так и метафизической ценности, есть основное переживание и основная мысль религии, по крайней мере, христианской религии. «Религиозная проблема есть прежде всего проблема индивидуального», — говорит Булгаков. Нечувствие Марксом этой проблемы, естественно, делает его атеистом. Но атеизм Марксова толка – это воинствующий, богоборческий атеизм, видящий в устранении религии столбовой путь к человеческому освобождению. Здесь интимный центр учения Маркса, да и всей его целостной личности. Именно здесь обнаруживается Маркс как религиозный тип.
В воинствующем атеизме Маркса мы видим центральный нерв всей его деятельности, один из главных ее стимулов. Борьба с религией есть в известном смысле истинный, хотя и сокровенный, практический мотив и его важнейших чисто теоретических трудов. Маркс борется с Богом религией и своей наукой, и своим социализмом, который в его руках становится средством для атеизма, оружием для освобождения человечества от религии. На языке Маркса человеческая эмансипация значит именно освобождение от религии, пишет Булгаков.
Выделение у Маркса атеистического мотива как системообразующего элемента его учения связано у Булгакова с необычным пониманием генеалогии Маркса. Он резко отвергает сложившееся представление о преемственности марксизма и немецкой классической философии и, со своей стороны, утверждает происхождение его, марксизма, от Фейербаха. «Маркс — это фейербахианец, лишь несколько изменивший и восполнивший доктрину учителя», — говорит Булгаков. «Марксизм — лишь частный случай фейербахианства, его специальная социологическая формула». Здесь нужно вспомнить основное задание философии Фейербаха, выраженное полнее всего в книге «Сущность христианства». Фейербах ставил своей целью не столько отменить религию, сколько изменить ее характер. В его терминах религию теологическую превратить в религию антропологическую. Булгаков называет это превращением религии Бога-человека, Христа, в религию человека-бога, антихриста, потому что человек, усвояя здесь себе цель пересоздания мира, узурпирует божественную творческую мощь. Феномен религии, по Фейербаху, это отчуждение человеческой сущности, проекция ее на небо. Задача в том, чтобы свести небо на землю, оставив небо, по слову Гейне, ангелам и воробьям. Это задание Маркс социологизирует, решает не философских, а социологических терминах, когда оказывается, что обретение человеком его истинной сущности предполагает трансформацию его в так называемое родовое существо. Вспомним формулу Маркса. Сущность человека есть совокупность его общественных отношений. Освобождение человека, по Марксу, наступит лишь тогда, когда он свои собственные силы узнает и организует как силы общественные. Эти весьма туманные слова Булгаков проясняет в следующем комментарии.
Итак, когда человек упразднит свою индивидуальность, и человеческое общество превратится не то в Спарту, не то в муравейник или пчелиный улей, тогда и совершится человеческая эмансипация. С той легкостью, с которой Маркс вообще перешагивает через проблему индивидуальности, и здесь он во имя человеческой эмансипации, то есть уничтожения религии, готов растворить эту эмансипируемую личность в темном и густом тумане, из которого соткано это родовое существо, предносившееся воображению Фейербаха и растаивающее в воздухе при всякой попытке его осязать.
Резюмируем еще раз этот сюжет. Борьба с религией есть основное задание философии Фейербаха Маркса, поскольку в преодолении религии эта философия видит путь к освобождению человека. Логика этого построения держится на том, что религия понимается как извращенная форма самосознания человечества. Свою родовую, именно родовую, а не индивидуальную мощь, человек проецирует на небо в образе фантастического существа, Бога. На самом деле Бог есть вот эта самая родовая мощь человечества, совокупная его сила, которой неизбежно подчинена любая человеческая индивидуальность. Иллюзорное господство Бога сменяется у Маркса реальным господством объединенного человеческого коллектива. И в этом господстве он готов видеть освобождение человека. Таков основной мотив марксизма в отношении его к религии. Это не просто холодный индифферентный атеизм, а богоборчество, попытка подмены Бога, узурпации его мощи и власти над человеком. Но эта мистическая супранатуральная власть приобретает у Маркса черты реальной тоталитарной тирании. Говорит Радио Свобода из Нью-Йорка. Вы слушаете очередной выпуск историко-культурной программы «Русская идея», посвященной теме «Сергей Булгаков о Марксе и марксизме». Переходим к заключительной части нашей передачи. Мы говорили уже, что критика марксизма у Булгакова нацелена не на социалистическую идеологию, не на социалистический идеал как таковые, а на тот вариант социализма, который именно у Маркса приобрел своеобразные черты воинствующего богоборческого атеизма, придавшего совершенно особый оттенок марксистскому социалистическому проекту. Таким образом, отказ от марксизма не означает, в принципе, разрыв с социалистическим мировоззрением или, по крайней мере, социалистическими симпатиями. Но тогда и оказывается, что интерес и внимание к социализму непременно требуют ревизии его в антимарксистском смысле. Собственно, это и произошло на Западе. Там были услышаны критические суждения о марксистском варианте социализма, подобные, скажем, вот такому резюмирующему высказыванию Сергея Николаевича Булгакова.
Как бы ни представлялись ясны общие исторические задачи социализма, но конкретные формы социалистического движения, мы знаем, могут весьма различаться по своему духовному содержанию и этической ценности. Оно может быть воодушевляемо высоким, чисто религиозным энтузиазмом, поскольку социализм ищет осуществление правды, справедливости и любви в общественных отношениях. Но может отличаться преобладанием чувств иного, не столь высокого порядка, классовой ненависти, эгоизма, той же самой буржуазности, только на выворот. Одним словом, теми чувствами, которые под фирмой классовой точки зрения и классовых интересов играют столь доминирующую роль в проповеди марксизма. Негодование против зла есть, конечно, высокое и даже святое чувство, без которого не может обойтись живой человек и общественный деятель. Однако есть тонкая, почти неуловимая и, тем не менее, в высшей степени реальная грань, перейдя которую, это святое чувство превращается в совсем не святое. Вся доктрина Маркса, как она вытекла из основного его религиозного мотива, из его воинствующего атеизма, и экономический материализм, и проповедь классовой вражды, и отрицание общечеловеческих ценностей и общеобязательных норм за пределами классового интереса, наконец, учение о непроходимой пропасти, разделяющей два мира, облеченный высшей миссией пролетариат и общую реакционную массу его угнетателей, все эти учения могли действовать, конечно, только в том направлении, чтобы огрубить, оземленить, придать более прозаический характер социалистическому движению, сделать в нем слышнее ноты классовой ненависти, чем ноты всечеловеческой любви. Личное влияние Маркса в социалистическом движении отразилось всего более именно усилением той антирелигиозной, богоборческой стихии, которая в нем бушует, и которая не скажет своего последнего слова, не получив адекватного, хотя и последнего своего воплощения.
К сожалению, именно в России не были услышаны эти и подобные этим слова, и наиболее адекватное свое воплощение марксистский социализм получил именно в этой стране. Результаты этого воплощения известны. Почти полное развоплощение русской, советской жизни. Вражда к Богу, основной марксистский мотив, обернулась враждой к самому бытию, ибо Бог и есть начало и основа бытия. Но такое воплощение, по слову Сергея Николаевича Булгакова, может быть только последним. Новые опыты в этом направлении более невозможны. Да и сама Россия начала изживать этот соблазн. Соответствующий процесс разворачивается на глазах всего мира. Можно надеяться, что в этом случае от марксизма очищается не только социализм, но и сама Россия, русская идея. Заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». В передаче принимал участие диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Россия вчера, сегодня, завтра». Эфир 17 августа 1995 года. Ведущий Владимир Тольц.
Говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Вместе со мной в студии находятся сейчас мои коллеги Петр Вайль и Марио Корти. Оба, так же как и я, принимали участие в закончившемся недавно в Варшаве 4-м Всемирном конгрессе по изучению Центральной и Восточной Европы. 5 лет назад, после 4-го Всемирного конгресса по изучению Советского Союза и Восточной Европы, тогда в 90-м еще существовал Советский Союз, и никто из участников конгресса в британском городе Харрогейт не мог предсказать его последующей скорой кончины. Так вот, тогда, 5 лет назад, после Харрогейтского конгресса, я помню, сделал итоговую передачу по его материалам, и она называлась «Смерть советологии». Было нечто в атмосфере харрогейтских дискуссий, докладов, выступлений, что позволило мне столь определенно высказаться тогда уже, в 90-м, о предстоящей кончине этой столь же немолодой, как советская власть, сфере знания. Наукой я ее назвать остерегусь. Это нечто было прежде всего небывалое тогда массовое появление на Конгрессе советских делегатов, докладчиков, дискутантов, научных туристов и тому подобное. Объект исследования заговорил и немедленно стал поучать исследователя. Причем заговорили на языке, политическом языке, которого от них не ожидали люди из Советского Союза. И вот прошло 5 лет, и сегодняшнюю передачу по итогам Конгресса, который теперь уже называется несколько иначе, я хотел бы назвать, может быть, несколько вызывающе, «Жизнь после смерти». Нет больше советологии, нет больше советологов, хотя те же самые люди в значительной части, которые были на конгрессе в Харрогейте, присутствовали и здесь, в Варшаве. И вот о их работе там, о том, что дали эти 5 лет не только для России, но и для политологов в их понимании процессов в России, я и хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили. Когда-то Ленин написал статью, которая название всем известно школьникам, «Лев Толстой как зеркало русской революции». Я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами сегодня о бывшей советологии и других сферах знаний в области славистики, как о зеркале процессов в России за эти 5 лет. Петр Вайль, прошу.
Ну, прежде всего, я бы не стал говорить о смерти советологии. Изменилось лишь название. Существует ли японология или американология? Покуда существуют страны, вызывающие взаимный интерес, покуда существует обостряющая этот интерес опасность, исходящая из этих стран, будь то опасность военная, политическая, экономическая, социальная, какая угодно, культурная опасность, то будут и дисциплины, изучающие ту или иную страну, будут и ученые, изучающие эти страны. И я думаю, что слово «наука» здесь применимо. Что есть наука? Наука есть сумма знаний, позволяющая делать прогнозы. То есть изучать предмет, на основании которого, на основании этого изучения, можно предсказывать некоторые события. Советология, или, если угодно, теперь россиология, такую претензию имеет. Другое дело, что здесь могут быть хорошие ученые или плохие ученые, добросовестные, недобросовестные, как это есть и в физике. Только в физике или в астрономии нужно знать таблицу умножения, а здесь, может быть, нужно знать несколько меньше. Но, конечно, это наука. Россию продолжают изучать, хотя и не с тем напряженным интересом, что раньше, как я уже сказал, интерес обостряла военная мощь Советского Союза. А что касается отражение, вот, как вы сказали, зеркала русской революции, то, мне кажется, интереснейшим был сам факт того, что этот конгресс проводился в Варшаве. Я прилетел туда на самолете, и прямо из аэропорта, когда приехал в город, я сразу увидел, что Варшава отличается как от Москвы, так и от Праги, в которой вот мы все трое сейчас живем. Ну, например, на лотках там лежат яблоки «Белый налив». Местные яблоки свежего урожая. А в Москве одни сплошные привозные бананы. Скажите, пожалуйста, в Польше тоже продаются бананы. Почему в Москве нет яблок «Белый налив»? Почему польское сельское хозяйство умудряется обслуживать свое население таким достаточно эффективным способом? Вот первая задача еще до того, как я даже до гостиницы дошел, не говоря уже до залов Конгресса.
Вы смогли найти ответ на этот вопрос?
Для этого, видимо, надо быть специалистом в экономике, которым я не являюсь, но, по крайней мере, вопрос вот таким эмпирическим образом я могу поставить.
Марио, может быть, у вас есть ответ?
Нет, ответа, конечно, нет, но я бы хотел вернуться, так сказать, на вопрос о зеркале. И действительно, этот конгресс отразил изменения, которые произошли за эти 5 лет в этой геополитической зоне мира. И какие-то даже терминологические сдвиги произошли. Вот, например, так, этот конгресс о Центральной и Восточной Европе. Вот 5 лет тому назад. Вот, к Центральной Европе, к Восточной Европе относились такие страны, как Чехословакия, Польша, Венгрия, Румыния и так далее. Теперь этих стран стали называть странами Центральной Европы, а Восточная Европа стала уже Россия. Вот, например, какое изменение произошло уже в терминологии.
Ну, я позволю себе возразить Петру Вайлю. Я не рискну называть советологию, а ее, как считают все бывшие советологи, уже нет. Наукой. Дело в том, что в отличие от науки у этой сферы знания так не были до конца разработаны методы исследования. Прогнозы, которые делали советологи, ну, если грубо говорить, яйца выеденного не стоили. Не было настоящей научной традиции тоже. Что до того, что есть теперь Россиология, так ее нет. Вот для меня один из важнейших результатов наблюдений на конгрессе в Варшаве состоял в следующем. Политологи, бывшие советологи, экономисты и так далее, решили теперь, что все, коммунизма в России нет. Россия, в принципе, если говорить о макросхемах, будет развиваться теперь, я говорю, в общем, о одном из доминировавших там представлений. Россия будет развиваться теперь по законам рынка. Нет смысла изучать специфику страны, если говорить о политологах. Так, я не разделяю этого мнения, но я его слышал многократно в Варшаве. Экономисты должны изучать законы рынка, слависты по-прежнему изучать язык, изучать литературу и так далее. И вот якобы и все. Надо сказать, что интерес действительно к этой сфере знания, бывшей советологии, вот по моим наблюдениям в Варшаве, он сильно снизился.
Вы хотите сказать, что если Россия, грубо говоря, идет по пути Америки, Франции и Германии, так чего тогда выделять ее специфику? Такое мнение, да, возобладало?
Да, хотя вообще надо сказать, что в структуре мирового знания существует довольно четкая ячейка, которая иногда по-русски называется страноведение, и есть специалисты по странам в любой сфере знания. Японисты – это не только специалисты по языку и литературе, это специалисты по специфически, скажем, японской экономике. То здесь вот несколько раз мне пришлось слышать от вполне значительных специалистов по бывшему Советскому Союзу, что нет специфики России, как таковой. Есть, может быть, остаточная специфика бывшего пространства Советского Союза. Но что, дескать, и это продемонстрировали мне просто на примере нескольких молодых исследователей, они не знают даже и русского языка, они занимаются изучением российской экономики. Что для этого языка не надо?
Я вот думаю, это, конечно, глубочайшее заблуждение не видеть российской специфики. И что касается сферы, в которой я лучше ориентируюсь, а именно в культурологии, на этом Варшавском конгрессе я не увидел такой тенденции. Я бы сказал, что скорее, может быть, наоборот. Если общий интерес несколько, как вы абсолютно точно сказали, понизился, то советскую цивилизацию стали изучать очень интенсивно и необычайно интересно. Сейчас, например, в Бостоне готовится к выходу многотомная энциклопедия советской цивилизации, и сюда включаются не только политические явления, но и социальные, и материальная культура. Я не знаю, баня, например, какая-нибудь русская баня как социальный феномен. И это, конечно, необычайно интересно. Правда, тут надо отметить, что это взгляд ретроспективный. Советская цивилизация изучается как законченный период.
Да, то, что было основным предметом советологии, теперь в Варшаве стало предметом специалистов по истории новейшего времени. А в том, что вы говорите, что мнение на отрицание специфики российской в современности неосновательно, я с вами совершенно согласен. Но, Марио, ваши наблюдения на сей счет?
Ну, я бы хотел просто комментировать немного то, что говорил Петр Вайль. Ну, например, изучение бани в Советском Союзе. Это относится... Но есть такие, были такие модные, что ли, подходы к истории это, или к социологии. И это, мне кажется, что это... Вот они сейчас прилагаются вот к этому миру, который находится в стадии распада. Это скорее можно называть микроисторией, что ли, или микросоциологией. Но я бы хотел говорить еще об одном феномене. Значит, раньше, конечно, язык всех советологов, лингва франка, как так сказать, был русский язык. И вот теперь что я наблюдал на этом конгрессе? Вот. Какая лингва франка? Ну, непонятно. Значит, я не был в Харрогейте, да, но мне говорили, что вот те, кто там были, что вот присутствие специалистов из бывшего советского блока вызывало огромное любопытство со стороны западных ученых. Теперь это уже стало привычным делом. Но вот что происходит. Значит, отражение реальности, раздробленности, что ли, распада Советской империи. Там присутствовало много представителей бывших советских республик. Так, один из этих представителей, из одной бывшей советской республики, чтобы лишь бы не говорить по-русски, говорил на очень плохом немецком языке. И было для публики было это не очень понятно, то, что он говорил. Ну, я не знаю, как это в будущем будет, но, например, когда произошел распад Великой Британской империи, вот этого феномена, мне кажется, не было. Ирландцы до сих пор говорят совершенно нормально по-английски, индийцы говорят по-английски, не стесняются, понимаете. А тут вдруг приезжают представители бывших советских республик, на своем языке, конечно, эстонском, латышском говорить не решаются, поскольку никто их не поймет. А вот говорят на плохом немецком.
Это замечательно интересно, то, что вы говорите, и, потому что совершенно точно языком межнационального общения на Славийском конгрессе был английский язык. И это, конечно, отражение всеобщей тенденции, существующей в мире. И это подчеркивает тезис, высказанный Владимиром Тольцем в начале нашего разговора, о том переходе вот этого интереса от обостренного, ну, условно говоря, академическому. Ну, все более-менее изучают друг друга, пользуясь общепринятым языком общения. А общепринятый язык общения так уж случилось в мире английский.
Я напомню нашим слушателям в рамках программы «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведет Владимир Тольц. Они слушают беседу с участниками недавнего Конгресса по изучению Центральной и Восточной Европы, который состоялся в Варшаве. Эти участники – Петр Вайль и Марио Корти. Ну вот, я хотел бы, чтобы вы немножко сказали в нашей передаче о заседаниях тех сессий, в которых вы принимали участие. Прошу вас, Марио.
Ну, я мог бы коротко рассказать об этом, о моем семинаре. Это был семинар о цензуре, на котором я был оппонентом. Правда, я собираюсь об этом подробно рассказать в специальной программе, но я так в общих чертах могу это описать. На нем участвовали профессор Иллинойского университета Марианна Такс-Чолдин, известного специалиста, автора книг о цензуре в России и в СССР. Она выступила с докладом об интеллектуальной свободе в посткоммунистической России. Напомню, что она в прошлом придумала термин «всецензура» для определения цензуры в СССР, а сегодня она уже говорит о децензуризации. Вот такие неологизмы появляются. Участвовал еще, и это было очень интересно, тоже профессор Иллинойского университета литературовед Морис Фридберг, который говорил о цензуре на примере, это был интересный разрез того, что происходило в Одессе в последние годы советской власти. Он, например, рассказывал очень интересно о том, как там цензурировались визитные карточки. Вот. Например, визитная карточка не может быть написана на обороте, как это сейчас происходит, латиницей, а то будет человека подозревать в том, что, что он общается с иностранцами. Вот такие были моменты. Он, кстати, автор книги об Одессе, это совсем бабелевское название, как это делалось в Одессе. Ну и очень интересный был доклад заведующей сектором социологии чтения и библиотечного дела Российской государственной библиотеки, бывшей государственной библиотеки имени Ленина Валерии Стельмах. Она выступила с докладом о чтении в условиях цензуры. Особенно интересно, она рассказала об альтернативных средствах информации, как самиздат и томиздат. Вот, пожалуй, вкратце, о чем говорили на семинаре о цензуре.
Марио, но насколько я понимаю, из того, что вы перечислили, это опять все исторический взгляд. А о современности там шла у вас речь или нет? Или
шла что-то? Речь, конечно, о современности. Особенно вот Марианна Такс-Чолдин рассказала о том, что происходит в течение последних 5 лет, то есть после августовского переворота 91-го года. Но заключение такое, что есть очень такая происходит информационная анархия. Пишут обо всем и пишут все, что хотят. Правда, не во всем, то есть элементы цензуры еще сохраняются, но вот такое впечатление, что вот никакого уже контроля нет. Правда, высказалось мнение, что лучше так, чем вернуться к цензуре и к какому-то контролю того, о чем люди пишут и печатают.
Ну, не сказать, что очень глубокий был вывод, откровенно говоря.
Да. Тут я должен заметить, это мое личное мнение, вообще и довольно как бы печальное. Оно отчасти сближается вот с тем выводом, который сделал Петр Вайль. Заседания по тематике своей, по накалу стали менее политизированы. Многие, кстати, российские участники видят в этом большой плюс. Но меня поражает, что этот конгресс все больше начинает походить на конгресс историков и литературоведов. Я вот по одной теме готов показать, это даже не связанный с Россией. Все-таки на Балканах идет война. Я с большим интересом просмотрел несколько раз программу Конгресса. Вы знаете, как отражена Балканская война? Ну, казалось бы, важнейшее явление сейчас в Европе. Только на одной из секций запланировано было обсуждение развития сербской прозы в новых условиях. Вот так это было сформулировано. Все. И вот этот уход от актуальных тем, актуальных политических, это, на мой взгляд, в общем, какой-то шаг назад для всемирных конгрессов по изучению Восточной и Центральной Европы.
Но вы знаете, а вот как раз в культурологии, которая широко традиционно на таких конгрессах представлена, я уже не в первом принимаю участие, в культурологии как раз актуализация даже некоторая есть. Видимо, это связано с общим падением интереса к литературе и искусству в России. И исследователи волей-неволей, может быть, даже подсознательно стремятся социализировать свой предмет с тем, чтобы вызвать к нему больше интереса. В частности, я участвовал в двух секциях по обсуждению творчества Иосифа Бродского, и он рассматривался не только и не столько, может быть, даже как поэт и литератор, сколько как явление вот такого знак распада империи. Мотивы довольно сильные у Бродского. Видите, получается интересное встречное движение. Традиционно аполитичные сферы несколько политизируются, а сферы сугубо политические, социологические переводятся в нейтральный академический уровень.
Я хотел бы тут подчеркнуть, кстати, два момента. Значит, наблюдается какое-то падение интереса, например, к литературе. Так? По-моему, тут есть две причины. Одна причина чисто экономическая как раз. Ну, нет денег. Это не финансируется больше центрально и так далее. Это уже неприбыльное дело. Это одно. А второе, это как раз связано с семинаром, на котором я участвовал. Интерес, центральность литературы в России особенно, оно было вызвано еще и тем, что существовала цензура. Вот. Но если литература имела большое значение, в литературе видели, искали какую-то правду, что ли, видели какой-то между строк какой-то особый смысл и так далее. Значит, все обращались к литературе. Теперь в условиях децензуризации, как это, вот происходит падение интереса к литературе.
Ну и кроме того, приток сил. Молодой человек, у которого было плохо с физикой и химией, раньше шел на гуманитарный факультет, а сейчас он идет в бизнес. Слава богу, можно зарабатывать большие деньги. Понятно, что гуманитарные дисциплины от этого страшно страдают.
Друзья мои, время, отведенное на нашу беседу, подходит к концу. Через 5 лет новый конгресс Всемирный по изучению Центральной и Восточной Европы состоится в Тампере. И вот, воспользовавшись утверждением Петра Вайля, давнего участника этих конгрессов, о том, что советологи бывшие и вообще участники этих конгрессов могут делать прогнозы, я спрашиваю вас, сделайте прогноз, что же произойдет с бывшими советологами за ближайшие 5 лет?
В Харагейте было 2000 человек, в Варшаве 1400. Хорошо, если в Тампере приедет человек 800.
Но я не люблю делать прогнозы. Но будет зависеть от того, как будут эти страны развиваться. Если бывшие советские республики соберутся вместе, то соберутся вместе советологи опять.
Спасибо. К темам, к обсуждению работы Варшавского конгресса по изучению Центральной и Восточной Европы мы еще не раз вернемся. В наших программах в этой передаче приняли участие Петр Вайль и Марио Корти. Спасибо большое.
Слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что.
пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.